Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С радостью представляю нашего сегодняшнего гостя, нашего постоянного гостя Сергея Иванова, исполнительного директора группы компаний «Эвка». Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Мария.
В последнее время мы поднимаем тему святых покровителей предпринимательства, и заметно, как в кругах предпринимателей эта тема набирает обороты. Таким образом, мы хотели бы и сегодняшний выпуск преимущественно посвятить, вот продолжая эту линейку программ, посвященных этой теме, святым покровителям предпринимательства. Сергей, начать хочется с того, почему именно сейчас, по вашему мнению, эта тема зазвучала настолько масштабно. Вот именно в этом году как-то кульминация наступила. Почему раньше этого не было?
Мне кажется, что вообще запрос внутренний у верующего предпринимателя, он естественный, и он есть всегда. То есть я, например, наверное, для меня якорем таким каким-то направляющим, и о ком можно думать, кому молиться, кому обращаться, всегда был Серафим Вырицкий. И мне казалось долгое время, что вот он единственный такой представитель сословия бизнесменов, который прославлен церковью, который большую жизнь прожил до ухода в монастырь. То есть ему 50 лет было. То есть он состоялся как предприниматель, как бизнесмен, как купец. И вот как-то так он умудрился свою жизнь прожить, что, перейдя в монастырь, став монахом, он очень быстро, очень авторитетным в своей, в монастыре своем стал, в Александро-Невской лавре, причем лавра тогда была центром российского монашества, центром духовной жизни, и вот он в этом центре стал духовником лавры, по-моему, на 7-й год.
Да, что-то такое очень быстро.
То есть невозможно было вот этих даров заработать за 7 лет. Скорее всего, он как-то очень жил вот все эти годы. Угу. И делом своим занимался, но не просто деньги зарабатывал. И как-то всегда казалось, что, есть Серафим Вырицкий, Николай Васильевич Муравьев, и вот его жизнь, она таким примером является. А вот этот год, наверное, для меня лично это инициатива, и почему больше стало как-то разговоров и примеров стало появляться, это инициатива музея предпринимателей и меценатов, которые конкурс объявили, уже несколько лет его ведут, и собирают истории о прославленных в нашей церкви предпринимателях. И оказалось, что их немало. Оказалось, что это целый собор, даже икона уже написана. И соприкосновение с этими людьми, оно запускает очень большой разговор с самим собой, если ты делом занимаешься. Вообще, о чем их истории учат, о чем можно подумать. И мне кажется, что просто вот, наверное, одно в одно сошлось. Внутренний запрос, он был и есть всегда. А вот эта инициатива музея, она дала возможность говорить о том, что это не просто там единичные какие-то исключительные истории, как Серафим Вырицкий, а оказывается, таких людей гораздо больше.
Угу. Причем, знаете, что еще интересно здесь? Ведь до недавнего времени было такое неявное ощущение, что вот артисты и бизнесмены — это категория людей, которые в нравственном смысле под подозрением находится. То есть, вроде бы сфера сама по себе такая разрешенная, да, легитимная для того, чтобы посвятить этому свою деятельность, но в то же время она как будто именно эти сферы, да, обобщим так немножко, то есть театр в широком смысле и предпринимательство тоже в широком смысле, потому что можно быть купцом, да, можно быть там промышленником, если мы берем категории дореволюционные. Хотя они сейчас, в общем-то, достаточно актуальны, то вот, как будто бы эти сферы особенно полны искушений каких-то.
Так и есть. Эти сферы особенно полны искушений. Говорим про бизнес, но вы с деньгами взаимодействуете. У вас есть деньги, у вас есть власть. И это, конечно же, искушение на искушение.
А как вы думаете, почему вот сейчас удалось вглядеться в эти сферы? Да? Ну, вы сказали о том, что запрос созрел, но он у каждого свой.
Я не уверен, что нам удалось вглядеться, если честно.
Начали, по крайней мере.
Мы только в начале этого процесса, скорее, наверное, какое-то осмысление запустилось. Я думаю, из нескольких складывается элементов, вот как бы, почему мы в этой точке оказались. Во-первых, огромный кризис социально-экономической модели, в которой мы живем. Ну вот сердце понимает, что мы как-то делом занимаемся, но не туда. Вот конкуренция, ну, если совсем грубо переводить ее на язык политэкономии права сильного, где право сильный имеет право уничтожить слабого, и вообще модель эта сколько лет, сколько столетий уже развивается, но видно же, что куда-то она завела человечество не туда. И вот и мы там последние 30 лет вот в свободном рынке, нам рассказали, как этим всем заниматься, и учились мы этому у транснациональных корпораций или у лучших деловых практик западных, и как-то такое ощущение, что 30 лет прошло, и вот этот внутренний разговор, ну, как бы, неужели это единственно возможный путь заниматься бизнесом, заниматься делом? То есть ты когда попробовал, получил, и сердце-то не обманешь, сердце говорит, ну, как-то вроде не там. И здесь появляется история дореволюционного предпринимательства российского. Вообще в целом, как большая тема. А внутри этой истории, оказывается, есть еще и такие светильники, примеры, когда люди, ну, не расходились со своей верой совсем. Вот и церковь даже их почитает, прославляет. Угу. Конечно, вот этот запрос на то, что можно, значит, делом как-то по-другому заниматься. А если вот это словосочетание «лучшие деловые практики», то есть, значит, в нашей культуре есть свои деловые практики, а может быть, их стоит... Ну, может быть, с ними стоит глубже познакомиться. А как они делом-то занимались, вот эти дореволюционные российские промышленники и купцы?
Знаете, вы сейчас напомнили нам и слушателям, что действительно мы совсем недолго существуем при условно свободном рынке, да, с начала 90-х, и обращаемся сейчас, находясь, ну, вот в неком вакууме собственных традиций, сформированных, я имею в виду сейчас, да, мы обращаемся к тому, что было в дореволюционный период. Но ведь интересно и то, что условно свободный рынок у нас тоже просуществовал очень недолго, с 1861 по 17 год, то есть получается около 60 лет, чуть меньше 60 лет. Тем не менее, что парадоксально, что мы из феодальной стадии, по сути, да, с крепостничеством, сразу перепрыгнули, ну, как бы в некий такой диковатый капитализм, но там шли дискуссии о возможностях построения социализма, в том числе христианского социализма. То есть, короче говоря, я к чему, что мы успели свои какие-то традиции сформировать за тот период, такой небольшой, да?
И они были свои, по-настоящему свои, свои, да. Потому что я слышал такую оценку человека не из бизнеса, и человека из мира театра, исследователь Константина Сергеевича Станиславского, Римма Павловна Кречетова. Нам посчастливилось записать с ней лекторий, прикоснуться вот к этой старой-старой школе. И она произнесла удивительные слова, что мы недооцениваем, просто не осознаем, как вот вторая половина XIX века миру просто явила другое предпринимательство, другую буржуазию. Русский купец, он был не похож на европейского купца. Посмотрите, как выглядят наши города, посмотрите, что они за эти годы успели построить. Вот если, ну, открыть глаза и вдуматься, вслушаться, они как-то совсем по-другому своим делом занимались. И успели очень много за эти десятилетия.
Да, если, кстати, сравнивать, мы сейчас в середине, перевалили через середину, да, этого отрезка, там чуть меньше 60 лет, мы где-то вот, получается, 35 лет живем, да, при, условно говоря, свободном рынке, конечно, с какими-то, ясное дело, ограничениями, ну вот дозрели до того, чтобы сейчас, да, нащупывать что-то свое. А скажите, вот какие, кроме преподобного Серафима Вырицкого, для вас еще есть примеры среди представителей той эпохи?
Для меня история знакомства вот с проектом «Святые предприниматели» началась с конкретного человека. У нас есть небольшой чат с друзьями-товарищами, и в музее, когда я вот познакомился с музеем, попросил, пришлите мне, пожалуйста, жития. Мне хочется почитать, вчитаться. Угу. Мне несколько файлов прислали. И первый файл, который я открыл, оказалась история Николая Григорьевича Григорьева. А история удивительна тем, что он святым-то он не является прославленным. То есть он такой не святой-святой. В Ярославской, ну, епископ Ярославской епархии благословил молиться ему. И вот а какое-то время вот внутри этого проекта он там его называли местночтимым святым. И даже на каких-то сайтах он до сих пор вот записан как местночтимый святой. Нет, он не святой, он не прославлен. Но история его удивительна. То есть она, я как-то в ней столько параллелей увидел, пересечений. Он из деревни. Работать начал в 10 лет. Он крепостной, то есть из крепостных. Работает, пирожки разносит, переезжает в Москву. В Москве, ну, там ничего, ну, вот просто представить себе, молодой человек, 17 лет, оказывается в столице и начинает бизнесом заниматься. У тебя какие-то деньги есть, и ты по-разному их можешь, на разные можешь направлять. Он живет впроголодь, ни на что не отвлекаясь, просто копит на свое собственное дело. То есть разносит там в охотном ряду, где-то подрабатывает. Открывает собственное дело. То есть он вот у него какое-то свое внутреннее убеждение, что мне нужно свое дело.
А какое это было дело?
Он производитель колбасных изделий. Он вообще перед революцией был известен как колбасный король Москвы. Угу. Крупнейший производитель. Доля рынка его была в Москве. Около 45%. Ничего сегодня себе. У нас, например, в Москве нет ни одного такого производителя, у кого такая доля рынка есть. У него там три... Он поставщик императорского двора. Его колбасы за границу отправляются. 300 наименований разных изделий. Колбаса, ну, то есть я там рецептуру изучал. Там. Она, конечно, отличалась от того, что мы сегодня понимаем под колбасой, потому что там кутеров таких не было, которые эмульсию создают. Угу. Скорее, такой грубый помол. Угу. Но очень вкусно, ну, даже описывают...
Что-то вроде фермерской колбасы, да,
что-то вот если вроде бы фермерской, сейчас назвали. Да, да. Угу. Описывают, как это, из каких ингредиентов, ну, прям отделение сразу начинается. Он покупает закрытый колбасный завод. В Кадашах, если вот рядом с Третьяковской галереей, угу. есть храм Воскресения Христова в Кадашах. Вот прямо стеной к этому храму он покупает заброшенный завод и начинает его развивать. Возвращается к себе на родину, женится на дочке, ну, вот как бы его первого работодателя или первого хозяина. И вот они вместе приезжают, семья, дело. И вот вокруг этого храма практически все здания принадлежали семье Григорьевых. Домик сохранился, где они жили. И это вот колбасное производство в начале 20 века по последнему слову техники оборудовано. Электричество уже есть, хотя электричества в Москве еще нету. То есть такой инновациями занимается, увлекается очень сильно. И под фотографии, если его посмотреть, он такой очень связи с деревней не теряет, то есть помогает своим, работать у него приезжают. Он храм там строит, здесь помогает храмам, много меценатствует, много благотворительностью занимается, организовывает жизнь своих сотрудников, то есть он всех устраивает, дома рядом стояли, там у него сотрудники как раз его жили, те, кто на него работал. Вот, и приходит 17-й год, то есть приходит революция. Сыновей арестовывают и расстреливают. Жена не выдерживает, умирает. И его высылают вот в его деревню. Ну, то есть все экспроприируют, забирают, его высылают вот откуда он родом. И там какая-то такая странная история. Его лишают еды. То есть он там живет в каком-то сарае, ему односельчане помогают, конечно, но там приставляют охрану, чтобы вот не было. То есть, ну, практически голодом морят. Кому это взбрендило, у кого такие были вообще идеи, трудно представить. И вот он умирает, его находят мертвым по дороге, по тропинке зимой в сторону храма как раз того, который он построил. Вот, удивительно, смотришь на него, такой очень хмурый, такой вот, видно, трудяга, то есть вот всю свою жизнь занимался делом, очень трудолюбивый, семья, вот вокруг семьи строил, много помогал, И такая история трагична. Ну, их, кого вот не посмотреть из предпринимателей святых, это все в основном мученики в революцию пострадавшие. Вот у меня как-то она так очень отозвалась сильно, потому что я из деревни сам и колбасой чуть-чуть успел позаниматься. Вот. Через, в общем, Николай Григорьевич Григорьев, такое какое-то очень близкая история оказалась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Иванов, исполнительный директор группы компании «Эвка», и с вами я, Мария Сушенцова. Знаете, Сергей, действительно очень трагичная история, учитывая, что человек пережил самое страшное. Он потерял всех своих близких людей, да, насколько я понимаю. То есть умерли дети и жена.
Нет, у него остались потомки, по-моему, дочь.
Кто-то остался.
Кто-то остался, да, и да, сейчас да. Вот в музее, там есть музей, и музей передавали. Но, по-моему, кто-то из дочерей, ну вот, выжил. И...
Все-таки линия его линия род осталась, продолжится, да, все-таки. Да. Ну, хотя бы так, да, действительно, многие, насколько я знаю, вот мы разговаривали в эфирах с другими гостями, тоже о не самых известных, лучше сказать, о совсем неизвестных, но уже прославленных в лике святых, и там действительно либо они мучениками были, либо исповедниками, то есть просто вот до последнего исповедовали свою веру, что их и привело либо на каторгу, где они... просто от тяжелых условий умерли своей смертью, либо действительно просто к расстрелу. Вот, хотя там была и отдача добровольная своих предприятий большевикам, то есть люди ничего у себя не удерживали, да, никаких материальных ценностей, все готовы были отдать. Но, тем не менее, за исповедание веры своей все-таки понесли это страдание, этот крест. А вот если мы поговорим в таком ключе, вы сегодня уже в ходе беседы упомянули, о том, что вот эти наши дореволюционные предприниматели, они очень многое делали для городов, для своих родных мест. То есть многое, что мы сегодня видим, там школы, театры, музеи, сделано их руками и благодаря вот их трудолюбию. Можно ли вот здесь какие-то примеры привести? В принципе, есть, конечно, да, понятно, известный пример там Третьяковых, тот же самый Станиславский. Ну, их много, но вот для вас какие-то наиболее близкие, вас поразившие.
Это тоже история из музея. Причем я сначала услышал, в меня попала просьба жены. Ну, как бы трудно молиться, первый бизнес пивоварня, трудно молиться за то, чтобы люди больше... пили. Угу. Может быть, чем-то другим ты начнешь заниматься. И вот муж, послушав жену, закрывает свою пивоварню и начинает заниматься текстилем. Известная трехгорная мануфактура вот 905 года, Рачдельская, набережная, вот огромное пространство, очень модное сегодня в Москве. Угу. Василий Иванович Прохоров и вообще династия Прохоровых. И вот как бы, когда ты всматриваешься вот в то, как они жили, во-первых, столетняя династия. Вот в конце 18 века он начал заниматься бизнесом, и до 17 года, то есть это одна из самых успешных была, один из самых успешных текстильных бизнесов у нас в стране был. И в основном известность, ну, когда про Прохоров рассказывают, в основном рассказывают про сына его, потому что сын после пожара в Москве, после вот наполеоновского нашествия, отец уже умер, и сын восстанавливал. И он построил, ну, вот она известна тем, что они фактически город в городе построили. Больницы, роддом, школа, библиотека, храм помогали. И, то есть это такое очень-очень социально ориентированное дело. То, как к ним относились рабочие. То есть 905 год, это же был центр восстания, Красная Пресня. Угу. Там исторические просто доказательства о том, что рабочие конкретно трехгорные мануфактуры всячески защищали своих, ну, вот, вот, семью Прохоров, и вообще никакого вандализма не допускали, ну, не давали разрушать или вообще что-то делать с фабрикой. А на меня впечатление произвела история отца. Вот все равно как бы династия начинается же с кого-то, кто ее начинает. Вот он какой-то такой посыл дал. Удивительная история человека, который... Ну вот из его таких, ну вот первое, послушав жену, кто из нас сегодня, да, может так как бы прислушаться к напутствию жены, которая скажет, мне трудно молиться за твое сегодняшнее дело, может быть, ты чем-то другим начнешь заниматься более полезным или богоугодным, или для людей нужным. И вот он разворачивается, вот он начинает в этой династии тему текстиля, он начинает его в партнерстве. Почти сразу партнерство не получается. Всю свою жизнь он фактически судится, тяжба идет вот с его партнером, который, ну, на сегодняшнем языке мы бы, наверное, назвали, что пытался рейдерить немножечко. Mm-hmm. Только дети уже окончательно это все закончили, выкупили, рассчитались. История с наполеоновским, ну, вот, оккупацией Москвы. Ну, представьте себе, вот ты буржуй такой, владелец фабрики. Ну, что, как, кто нормально, как поступить? Ну, надо уехать куда-то в безопасное место. Угу. Он забаррикадирует свою фабрику от вандалов, от мародеров, станки закапывает в землю, чтобы французы их не нашли, и обороняют вот все время, пока Наполеон стоял в Москве. Угу. Он был руководителем ополчения вот этой своей фабрики, оборонял от того, чтобы мародеры ее не разграбили. Ну, какой-то такой очень...
Патриот своего предприятия.
И самое для меня неожиданное было его отношение с Верой, потому что он старообрядец по рождению. И, ну, есть одно из направлений в старообрядчестве, называется «Единоверие», когда благословляется служить, то есть это часть русской православной церкви, то есть это прихожане русской православной церкви, которым благословлялось служить по старому канону, по старому обряду. Она образовалась по благословению митрополита, я сейчас не вспомню, как его звали, в конце 18 века. Так вот, одним из двух основателей единоверия наш Василий Иванович Прохоров.
То есть он, и как инициатор выступил, да?
Да, он вот с другим купцом, старообрядцем, по-моему, фамилия Гучков, по-моему, они обратились, попросили храм, им выделили храм, и, то есть, а фактически ты еще и дал возможность огромному количеству своих собратьев, которые хотели бы быть частью Московского патриархата, частью Единой Церкви, он дал вот им дорогу, путь присоединиться и, оставаясь верным своему обряду, быть уже частью большой церкви. То есть он, для меня вот это было очень неожиданно, удивительно просто, как он проявлялся в самых разных направлениях. А модель прохоровского капитализма, она, ее можно так, наверное, описать. Ее даже можно, наверное, это вот как бы то, где можно подсматривать идеи, каким может быть русское дело. Во-первых, технологии и инновации. Это интересно, все, ну вот они все постоянно были заточены на то, чтобы заниматься, привлекать новые технологии в свое дело, постоянно совершенствоваться, постоянно все самое современное находить и привозить. Социальная ответственность или социальная полезность, то есть как бы ты организовываешь свое дело таким образом, чтобы люди, которые, все, кто в нем задействованы, чтобы они чувствовали себя людьми. Ну, можно на сегодняшний язык перевести. То есть ты строишь пространство жизни внутри своего предприятия. Не пространство зарабатывания денег, а пространство жизни. И третье — вера. То есть твердая очень вера. То есть ты делом занимаешься Бога ради, а не ради там достижения каких-то цифр, каких-то далеких туманных ориентиров, которые себе в голове нарисовал. То есть технологии, социальная ответственность и вера. И вот он создает этот бизнес. Перед его смертью, ну, вот после пожара в Москве, он практически прекращает существование. И сын его вот на этой закваске, которую он дал, он восстанавливает фабрику и превращает ее просто в цветущий, процветающий бизнес. Как я у себя в социальных сетях писал и рассказывал об этом, До 20-го года же существовало производство на трехгорной мануфактуре, и многие кто-то успел поработать, кто-то там покупал, что-то помнит, в общем, до сих пор помнят, вот, что такое трехгорная мануфактура, как производство.
Абсолютно, да, одна из самых известных в Москве. То есть мало кто вот из живущих в Москве даже недавно просто не слышал бы этого названия и не знал бы, что за этим большая история предприятия. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Иванов, исполнительный директор группы компании «Эвка», а также автор канала в соцсетях. Сергей можно найти в Телеграме и в Макс.
Называется вами... Сергей Иванов из «Эвка», там по поисковику меня легко найти.
У микрофона Мария Сушенцова. И, пожалуйста, не переключайтесь, мы продолжим после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В студии Мария Сушенцова. В этом часе с нами Сергей Иванов, исполнительный директор группы компании «Эвка». И мы сегодня наш разговор посвящаем святым покровителям предпринимательства и вспоминаем тех, кто вот может сегодня нам послужить образцом в том, как вести свое дело, основывая его на вере и на принципах социального служения. Сергей, вы сейчас, напомню для тех, кто, может быть, только сейчас подключился, вы в конце первой части нашей программы подробно рассказывали о жизненном пути Прохорова, основателя династии, которая потом превратила знаменитую трехгорную мануфактуру. И, насколько я поняла, дело это начиналось как раз во времена наполеоновские. То есть...
До Наполеона.
Да, естественно. То есть они уже что-то обороняли. Это уже было развитое предприятие. То есть в начале где-то 19 века, правильно?
Да, конец 18-го, начало 19-го.
Я вот, знаете, что хотела уточнить. То есть получается, что в начале развития этого предприятия там работали крепостные, правильно? У нас же не было вольно-наемных рабочих в те времена. То есть вот если просто говорить о модели социального служения, я так понимаю, что там в принципе была, если там работали крепостные, да, то это еще такая была барская забота о как бы
интересно.
Тех, кто к тебе непосредственно, ну, вообще говоря, принадлежит, да. Если
я
не
думаю,
в личном порядке, то как
приписные. Я думаю, что как сложнее, это интересно в истории покопаться, кто были первыми сотрудниками, потому что если Прохоров был выходцем из старообрядческой общины, то, возможно, вот и сотрудники его были в основном из этой общины.
Да, а если это так, то они могли быть уже не крепостными, там могли быть более свободные отношения. Да, действительно интересно. Я почему спросила? Мы начали сейчас этот разговор вот о, ну, как это называется сегодня, таким словом, социальная ответственность бизнеса. Вот оно в полной мере применимо к тем временам, но интересно, откуда это выросло. То есть, получается, после отмены крепостного права наши вот знаменитые предприниматели, купцы, действительно отличались тем, что очень заботились масштабно о своих сотрудниках. Вы говорили о том, что они строили и больницы, и родильные дома, и некоторые делали что-то вроде домов культуры, то есть чтобы рабочие могли культурно...
Станиславский театр построил для своих работников.
Да, замечательно. То есть во всех сферах жизни важных заботились так деятельно вот, да, о своих сотрудниках. Мне интересно, у меня сейчас вопрос родился в ходе нашего разговора. Откуда это взялось? Вот эта идея о том, что ты в некотором смысле, как отец по отношению к своим вот рабочим, к своим сотрудникам, да, должен, вот как вы говорите, пространство жизни им обустроить. Откуда эта идея взялась? Откуда это пошло? Не может ли быть так? Эта гипотеза может быть. Это не так, да, что это, ну, некая вот дух общинности, да, у нас община существовала очень долго, и, в общем-то, не так давно она ушла из жизни еще до отмены крепостного права, то ли это вот такая, да, какая-то круговая порука и какой-то, какие-то, ну, последствия, да, общинного строя.
Ну, что-то другое. Во-первых, сделаем сноску. Мы не знаем, ну, не можем говорить, что все были такими.
Конечно, конечно, не
наверняка
все.
Наверняка все было все по-разному, и мы говорим о лучших примерах, наверное, да, на кого равняться можно. А здесь я бы проще объяснил. То есть если ты верующий человек, то есть если ты ну, то есть делом занимаешься Бога ради, значит, у тебя деньги. Это вот интересная такая формула «не мое, а у меня». То есть угу. я отвечаю за то, чтобы, ну, вот, вот дело, которым я занимаюсь... В притче про таланты об этом очень хорошо написано, сказано, да, то есть если у тебя твоя ответственность пользу добавлять, какими методами, чтобы люди, которые в этом деле у тебя участвуют, чтобы они по-человечески себя чувствовали. То есть, а если ты веришь в Бога, ну, там есть заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». То есть, а значит, вот каждый, кто оказался внутри твоего дела, ты за них несешь ответственность. И в меру сил, в меру своих возможностей ты, конечно, помогаешь им.
Да.
Мне кажется, это такое очень, ну, да, часть общинности или эмпатичной общинности нашей, ну, вот культуры нашей, ядра ее. То есть, если... Отталкиваемся от того, что Федор Михайлович Достоевский про русского человека писал, что главное, что его отличает от человека западной культуры, всемирная отзывчивость. То есть на сегодня мы бы назвали это сопереживательность, сострадательность, какая-то необычная, не такая, как мы понимаем, эмпатия. То есть ты боль другого воспринимаешь как свою собственную. Что такое это самая всемирная отзывчивость? Боль другого человека я воспринимаю как свою собственную, я ничего поделать с этим не могу, я не могу от нее отгородиться. А значит, если у тебя есть там люди, за которых ты отвечаешь, ну, это естественно, что ты эту боль уменьшаешь, пытаешься создавать условия, среду пытаешься создавать, где люди бы жили. Вот не зарабатывали, а дальше жить, уходили где-то за ограду. Нет. Угу. Чтобы они... Это было пространство жизни, где они ищут свою гармонию, реализовывают себя, развиваются. И вот тоже, ну, как бы, тоже трудом этим занимаются Бога ради, с верой.
Вы знаете, кажется еще, что это было связано с просто лишениями и с дефицитом вот всего, что люди могли себе позволить тогда. То есть, условно говоря, вот это ощущение масштаба моей ответственности. Да, я могу чувствовать чужую боль, но масштаб ответственности за этих людей может быть разным. Один руководитель может сказать, я буду платить достойную зарплату. Да, вот масштаб моей ответственности, например. Да? Другой может сказать, я построю больницу. Третий может сказать, я еще театр построю, там еще что-то. То есть вот эта вот разномасштабность ощущения своей ответственности
Давайте
тут просто налицо.
Давайте пофантазируем про масштаб. Вот если вы говорите, что человек для вас важен, и вы еще себя позиционируете верующим бизнесменом, тогда, наверное, главная цель существования человека, она для вас понятна. То есть в нашем мировоззрении это помочь человеку к Богу,
да.
Оказаться где-то там поближе, да, одесную оказаться. Можно это еще громче сказать, помочь ему обожиться. Если цель существования христианина — это обожение, да, стать хоть маленьким, но Богом. Ну, наверное, это слишком сложно. Все-таки речь идет о материальном мире, и,
ну, да, и
в духовном, наверное,
да,
можно
уйти. Тут еще насчет обожиться, тут, как бы, знаете, дело такое, известно же, что, как бы, спасти может только сам Бог, да, то есть мы не можем себя немножко на его место поставить.
Я про масштаб говорю, то есть вот можно в эту сторону начать думать. Но, наверное, как минимум, нужно не мешать человеку, Христос-то был Бога человеком, да, то есть как минимум не мешать ему становиться человеком, прям с какой-нибудь большой-пребольшой буквы. А тогда вот твоя ответственность, она заключается в том, чтобы все, кто оказываются в твоей среде, то есть ты отвечаешь за то, чтобы помогать твоим людям вот эти шажки к человеку делать, очеловечиваться. То есть прежде чем обожиться, надо очеловечиться. Давайте вот здесь мы будем заниматься очеловечиванием.
Сергей, скажите, а сейчас вот есть примеры таких компаний, может быть, да, не знаю, какие-то примеры из вашей компании приведете, из других компаний, на кого вы в чем-то, может быть, хотите быть похожими или ориентируетесь, когда вот такое ощущение масштаба за человека, масштаба ответственности за сотрудников возникает? Ну вот какие-то примеры, как это реализуется?
Я это вижу, я вижу огромный запрос на то, чтобы... Ну, этот замах цели, про человека говорим все-таки, ну, духовный мир — это личное дело каждого, и Здесь это слишком опасно туда переходить. Мы все-таки в таком светском пространстве находимся. Но вот помочь человеку делать шаг в собственном развитии и как-то переосмыслить на нашу культуру вот эту модную тему человекоцентричность. Нужно человека поставить в центр твоей бизнес-модели. Причем не человека-клиента, а человека-сотрудника.
Да.
То есть получается твое созидание, то есть созидательная деятельность у тебя или несозидательная, она измеряется не только тем, что ты делаешь. Допустим, по умолчанию ты создаешь какое-то, не пиво торгуешь, а текстиль производишь. Не только что ты делаешь, но то еще как ты это делаешь. А вот внутри вопроса «как» и лежит. Вот люди твои, они шаги, ну, делают шаги в своем развитии, они становятся больше на человека похожими. Или наоборот, ты эксплуатируешь их какие-то слабости, потому что тебе это более выгодно. И люди у тебя внутри твоей среды, они становятся слабее. Мне кажется, и таких компаний много. Я это, ну, то есть, во-первых, Эвка, я же не с самого начала с ней, она меня этим и привлекла очень сильно. То есть ей-то больше 30 лет, и знаю я ее с 98-го, мы сливались в 2008-м, конкурировали долго, звали меня 3 раза. То есть я на 3-й раз только согласился в 17-м году. И разговор, ну, то есть там с председателем совета директоров мы сидим за чашкой чая, и вот говорим там: «Сергей, давай к нам». И он произносит для меня какие-то фантастические вещи, если честно. Он говорит: «Как построить большую компанию на жадности и тщеславие, понятно». Очень сложно, говорит, конечно, очень сложно. Но более-менее понятно, потому что транснационалы все так свои компании строят. Вообще сегодняшняя культура вот транснациональных компаний, вообще-то это культура облагораживания пороков, жадности, тщеславия, надо называть какими-то очень приличными словами, амбиции, справедливое вознаграждение, там, и вот как-то упаковывать и привлекать в компанию самых жадных и самых тщеславных и на их энергии вот как бы свою экономическую эффективность сделать. Это, говорит, понятно. Как вот на чем-то противоположном попробовать построить большую компанию? Ну, то есть для меня это там как-то звучало как утопия. Долгое время я вообще считал, что даже, ну, там, замахиваться на такое бессмысленно. А здесь вот такое приглашение, вот, ну, такой мерой измерять то, чем ты занимаешься. Получается у нас с разной степенью успешности, чего ж греха таить. Но, по крайней мере, мы себе, ну, не обманываем. То есть вот это как бы ориентир. Помочь человеку по-настоящему стать сильным и вот во внутреннем своем развитии, во внутреннем делании. И мы учимся, мы подсматриваем, подглядываем в самых разных направлениях, и в том числе как раз у дореволюционных предпринимателей. Например, там, ну вот неожиданная совершенно тема, Константин Сергеевич Станиславский. Что мы о нем знаем? Мы о нем знаем как создателя системы, которая сделала революцию в мировом театре. Русский театр полностью изменил мировой театр в 20 веке. А мало кто из нас знает, что Станиславский-то до 17 года двойную жизнь вел. Он до обеда был бизнесменом, а после обеда занимался театром. И получая, у нас там гипотеза родилась, мы даже ее с ГИТИСом в проекте наш «ГИТИС в гостях у ЭФК» исследуем. А чему может научиться русский бизнес у русского театра, если система была построена русским бизнесменом? Система Станиславского, если вы в нее смотритесь, вслушаетесь, она абсолютно логична, как будто бы вот человек занимается делом, он пришел и начал наводить порядок вот в этом самом, ну, хаотическом творческом процессе. И с точки зрения культуры взаимодействия, у него его раздел «Этика», недописанная глава, она вообще называлась в черновиках «Этика и дисциплина». То есть «Этика» Станиславского, вы ее читаете, вы просто впрямую перекладываете на то, что такое, как заниматься делом. Он прям по пунктам там объясняет. И это абсолютно применимо для того, что такое наш мир. Сверхзадача, метод физического действия, коллектив, там, что такое актер, что такое зрители. То есть это вот этим языком описывается, что такое просто нормальное ведение дела. И вот и вы подсматривая, вы можете фактически восстановить, а что же тогда такое вот наш подход к делу. И учиться можно у кого угодно этому всему.
А чем занимался Станиславский до своей театральной, или параллельно, да, двойную жизнь вел? В какой сфере он?
Золотоконительные фабрики, ну, то есть фабрика Алексеевых, они были крупнейшим производителем золотой нити, а когда армия прекратила покупать золотую нить после войны 1905 года, он полный разворот, полную инновационную трансформацию сделал в своем бизнесе. Он подглядел, что появляется тема кабельная. Растет электричество, и вот кабеля будут востребованы. Оборудование похожее. Он пользовался активно своей мировой известностью как театрал. Его не воспринимали как конкурента. И вот он там пиаром, джиаром занимался активно. И в Европе подсмотрел, увидел технологии, оборудование, перевез, и перед революцией они построили самый крупнейший в Европе завод в Подольске. Он до сих пор, кстати, существует.
Да вы что? Да. А какова его была дальше судьба вот именно этого завода?
Он и его в 17-м году он пишет в дневнике: «Наконец-таки я могу заняться театром». Передает фабрику. А через полгода Луначарский просит его вернуться. Он говорит: мы не справляемся. И он до 22-го года еще на общественных началах руководил фабрикой своей.
То есть передал большевикам?
Потом передал, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в этом часе с нами Сергей Иванов, исполнительный директор группы компании «Эвка», и с вами я, Мария Сушенцова. А у нас сегодня очень такой увлекательный и живой разговор с примерами конкретными. И, вы знаете, меня зацепила и не оставляет тема социальной ответственности. И все-таки я хотела бы вас в прикладном ключе спросить, очень конкретным. Вот смотрите, если до революции социальная ответственность означала выстраивание как бы социальной, ну, грубо говоря, то, что мы сейчас называем социальным пакетом, да, у нас сейчас это обычно государство предоставляет, пожалуйста, бесплатная школа, пожалуйста, более-менее бесплатное здравоохранение, там, культурные какие-то услуги, просветительские, что, какой-то есть, да, бесплатный сегмент, сейчас у нас это государство закрывает, ну, на такой существенный процент. Тогда этого не было, это нужно было вот выстраивать своими руками, руками предпринимателя. Вот сейчас на современном этапе в России в чем реализуется эта социальная ответственность? Вы говорили сейчас, поставить человека в центре, как бы такие общие, очень правильные формулировки, с ними вообще сложно не согласиться, но вот как это конкретно может быть реализовано? Может быть, парочку примеров?
Ну, во-первых, я думаю, что социальная ответственность как термин, наверное, вряд ли в 2019 году был в ходу.
Ну, естественно, да, это было гораздо больше, я думаю, чем социальная ответственность.
Звучит-то жестковато, правда, он так как-то...
Да, но это было даже
тяжело,
больше служение.
Тяжело на слух, тяжело, да-да, этика
служения. Служение. Вот просто интересно
бизнес
сейчас.
Бизнес как служение.
Да, когда это... государство взяло на себя многое из того, что тогда закрывали своими силами эти предприниматели, да, вот сейчас... В чем это служение предпринимателям, людям, сотрудникам?
Я думаю, что есть два пласта, один без которого, ну, то есть первый без которого просто бессмысленно переходить на второй уровень. На этом уровне важно, чтобы культура воспроизводила справедливость. Если вы занимаетесь, если вы касаетесь денег, то вопрос отношения с деньгами и вознаграждения — это вопрос как раз-таки есть, воспроизводство справедливости. То есть все, что ну, за сделанную работу нужно честно заплатить. Человек, который развивается, помогает вам созидать, создавать продукты, услуги ваши, ему нужно платить. Справедливость дальше распространяется, мы еще ее шире воспринимаем, что всякий, кто имеет внутреннее желание развиваться, он должен внутри компании максимально высоко иметь возможность подняться. Ну и вот в нашей логике, ну, она не сильно распространена, я, если честно, не встречал, но она мне очень нравится, что у нас нету стенки или барьера между наемными и акционерами. То есть если ты хочешь стать акционером, вперед, развивайся. Денег тебе для этого не понадобится, ты должен будешь компетенциями доказать свое право о том, что ты вырос в акционера. То есть вот это воспроизводство справедливости. Обязательная часть, чтобы условия на работе были человеческими, чтобы пространство, в котором сотрудники наши работают, оно было нормальным, чтобы там, где они ходят в туалеты, там, где они кушают, там, где вот, ну, вот какие-то такие бытовые условия, чтобы это все было по-человечески, не по последнему слову, ну, то есть там последнее дело, мы там экономим на чем-то и... если денег нет, то вот как бы вы как попало это все выглядит. То есть если среда создана, есть базовые какие-то вещи реализованы, сюда же добавится отношение к беременным, вообще к семье, поддержка семьи, сохранение семьи, рождение детей и так далее. Вот какой-то базовый комплект сделан, то можно переходить на второй уровень. А на втором уровне это вот сложная тема, а что такое развитие человека? А в развитии человека, если мы говорим о том, что человекоцентричная культура, там, похоже, хотим мы этого или не хотим, язык оценочных суждений должен появиться. Очень непопулярная тема. То есть человеку нужно транслировать его сильные и слабые стороны. Мы развиваемся только тогда, когда мы слабость свою осознаем. И вот ваша культура, она должна помогать человеку посмотреть в зеркало. То есть посмотреть в зеркало и сказать: да, это я. Да, вот это-то во мне точно то, что вам не нравится, а вот это-то во мне совсем не нравится. Так, а что я должен сделать для того, чтобы, не знаю, взять под контроль это как минимум, или избавиться от чего-то? И вот если культура помогает вот в таком разговоре с самим собой, наверное, ее можно называть и созидательной по-настоящему, и человекоцентричной.
А как это может выглядеть внутри компании? То есть речь идет о том, что да, руководитель может честно как-то поговорить, так сказать, с сотрудником, да, вот.
У нас начинается все с тестирования. Мы для того, чтобы подготовить высшего руководителя, у нас в программе подготовки высшего менеджмента 70% часов таким предметом мы их учим. Психология, социология, философия, нет, нейрофизиология, структурная социология, философия, сравнительная теология. Все накопленные в знания о человеке, человеческих отношениях на каком-то базовом уровне руководитель должен понимать, что такое человек, что такое его сознательное, что такое его бессознательное, что приносит нам радость, а что нас разочаровывает, что является мотивами нашей деятельности, в какой момент нами двигает наше бессознательное и как это различать. А когда вот мы способны подключать наш неокортекс или там вот сознание, и почему ценности убеждения важны для того, чтобы вот мы не были похожи на гормональные какие-то существа, которые счастье, выпучив глаза, ищут и... повсюду. И вот если вы теоретически подкованы, у вас есть язык внутри компании, чтобы об этом говорить, в этой части мы используем язык психологии, теория акцентуации. Он там достаточно активно внедрен, исследований много делаем, показываем, что такое комплекс лидера, что лидера делает лидером, какие свойства психики делает человеку успешным, и как ровно эти же свойства психики разрушают его, если этим не начать заниматься, разрушают его изнутри, разрушают его личную жизнь, как страдают близкие, и что в итоге, чем он заканчивает свою, в мире служебных отношений, свою самореализацию, если этим не заниматься. И это все как бы через дело. Ну, теория есть, практика. Мы говорим, человека невозможно научить, он может только научиться. То есть мы можем сформировать бульон какой-то информации, чтобы человек дальше, соприкасаясь в реальной практике, создавая коллективы, строя завод, создавая продукт какой-то, взаимодействуя с другими людьми, чтобы он себя осознавал. Вообще нету более эффективного способа помочь себе сделать шаг в собственном развитии, чтобы помочь другому, чем помочь другому сделать то же самое. Вот когда вы другому начинаете помогать, вы себя очень хорошо начинаете изучать.
Если я правильно ухватила, то вот этот второй уровень, да, он предполагает развитие по таким непрагматичным темам, да, то есть речь не идет как раз о том, о чем обычно она идет, там повышение квалификации, да, какие-то навыки. Вот тут как раз
я даже слово софт-навыки не могу использовать, потому что это, ну, софт-навыки тоже оно засоренное, замусоренное такое понятие.
Мягкие навыки.
Мягкие, да, мягкие навыки. Здесь это мы называем личностные компетенции. Угу. Есть профессиональные компетенции, а есть личностные компетенции.
Универсальные.
Да, да, это база твоя.
Универсальный как раз антипрагматичный, в том смысле, что это не как забивать там гвоздь в стенку такого-то размера. Я очень утрирую, да. Это интересно. То есть этот уровень, он действительно, во-первых, нацелен на тех, кто хочет продвигаться вверх, да, насколько я понимаю, имеет амбицию идти вверх по карьерной лестнице. И вот все дисциплины, которые вы перечислили, они, в общем-то, про самопознание. Ну, да, про самопознание и про, в общем, переосмысление себя, своей роли, отношений с другими. И через вот эти универсальные темы формирование вот этой вот культуры, этих ценностей, да, вот этого бульона, который вы, в общем-то, видите как, ну, такой внутренний смысл вашей компании, если я правильно поняла. Ну, вот.
Очень
внутреннее
похоже.
Содержание, как бы, да? Чем вы живете, как вы живете. Очень здорово. Спасибо, что поделились.
Мы даже отталкиваемся вот с точки зрения целеполагания. Если люди развиваются, вот есть какой-то отдельный проект, и внутри этого проекта мы понимаем, что люди точно становятся сильнее. Ну, каждый из участников. Результат будет бонусом. То есть результат — это есть бонус вот, того, что люди стали сильнее, каждый, каждый и вместе взятый, и по отдельности. Если вы фокусируете свое внимание на результат, как правило, людей вы забываете. Они становятся для вас ресурсом достижения этого самого результата. А вот если вы ставите в центр, это значит, вот в эту диалектику меняете, логику причинно-следственных связей меняете. То есть бизнес-результат есть следствие того, что ваши люди становятся сильнее. Ваш бизнес сильнее становится, когда ваши люди становятся сильнее. Мы 8 лет назад, если честно, каждому акционеру раздали зеркала.
На зеркалах... В прямом смысле слова.
Да, на зеркалах написали: «Мышь не рождает гору». Мы тогда, ну, тогда стало понятно, что единственный шанс для нас выжить — стать большой компанией. А это, для этого, ну, мы конкурируем с транснационалами, они большие, и вот единственная возможность для нас с ними уверенно конкурировать, мы должны стать, ну, похожими на них. Не такими, может быть, но большой компанией. А единственный, ну, то есть единственный шанс стать большой, построить большую компанию, для начала каждый из нас должен стать большим человеком. И вот мы акционеров, членов совета директоров, топ-менеджмент посадили за парты и начали как раз их обучать технологическим дисциплинам, гуманитарным дисциплинам, вот этому всему, о чем я перечислил.
Вы знаете, напрашивается такое обобщение, что вы рассматриваете человека не как человеческий капитал. Я вкладываю, где мой результат, ну, то есть отдача от инвестиций, а вы рассматриваете людей как человеческий потенциал. То есть что это значит, да, что человек важен сам по себе, а не с точки зрения только и внешней отдачи от вложений в него. Вот прям практически, как вы сказали, да, в противном случае, если мы только на результат нацелены, у нас человек средством становится, а не целью. То есть просто материал удачный.
Вот хорошее сравнение. Человеческий капитал, ну, если честно, мы используем, конечно, на нашем языке,
оно, ну,
слово,
да. Ну, сейчас...
словосочетание не нравится, а про потенциал очень правильно, потому что вот что такое человек? Мы ведь по Федору Михайловичу, это что-то невероятно огромно большое, что это хочется даже сузить, как он в одном месте пишет, а в другом месте он пишет, это настолько страшное, мерзкое существо, что если вот эту мерзость, если, ну, не побояться поделиться тем, в чем ты даже себе боишься признаться, то мир бы задохнулся. То есть это что-то великое и что-то невероятно мерзкое. Каждый, про каждого из нас это можно сказать. Получается, вот как бы потенциал — это великое. Если вы видите в каждом человеке его потенциал и помогаете ему этот потенциал раскрывать, то вот вы создаете ту самую среду и энергию, на которой ваше дело начинает развиваться и двигаться.
Прекрасно. Давайте сейчас, приближаясь к финалу нашего разговора, вспомним, еще раз вернемся к нашим святым покровителям предпринимательства. Если вот так резюмировать, чему они нас учат сегодня? Что в сухом остатке мы можем почерпнуть?
Мне кажется, главное, что начинать нужно с себя. Вот первое, все твое созидание начинается с созидания себя. То есть построй сначала себя, потом построй свою семью, Они все очень крепкие семьянины, у всех семья — это вот часть их дела, они как будто бы не делят, вот нету. Угу. То есть в нашем-то мире вот как бы бизнес одно, там семья другое. Нет, для них это неразделимо. Я вот как бы, кто есть я там верующий человек, я Богу служу, вот дело мое — это способ служения Богу. Угу. Семья — это важнейшая часть моей жизни. А дальше вот все, чем я занимаюсь, я этим занимаюсь, ну, то есть слово «созидание» и «созидание для людей» — это вот то, вокруг чего я свое дело и выстраиваю. И постоянно, а это вот самая большая тайна, если честно, вы же не можете сейчас открыть, нету, я вот сколько ни пытался найти, на нашем языке там, бизнес-процессы, алгоритмы, технологические карты, HR-политики бизнеса Николая Васильевича, Василия Николаевича Муравьева. Вот как он работал-то? Как он со своими людьми взаимодействовал? Мы этого не знаем. То есть мы знаем уже результат. Угу. А вот что такое делом заниматься, когда ты, ты можешь сказать, я вот православный христианин, я не иду на компромисс со своей совестью. То есть я помогаю каждому оставаться со своей верой в гармонии. Не создаю соблазны, чтобы отказаться. У меня же есть начальник, вот я же должен выполнять. Ну да, я просто деньги зарабатываю сейчас. И вот это, наверное, большая тайна. Вот что же такое, как организовывать свое дело для того, чтобы каждый, кто в нем участвует, на компромиссы с верой своей не шел. Не просто со своим там, пониманием правильного, неправильного, а со своей совестью. И как минимум эти все святые предприниматели, они дают надежду на то, что возможно. Значит, нужно просто усилия предпринимать, направлять, вот как бы не идти на компромисс с самим собой. В том, как ты организовываешь свое дело.
Прекрасно. Мне кажется, это лучший финал для нашего разговора, что в основу своего дела клади веру, а начинай в семье. Да. Прямо такой лозунг отличный, с которым мы замечательно можно завершить. Я напомню, что с нами в этом часе был Сергей Иванов, исполнительный директор группы компании «Эвка», а также автор «Телеграм» и «Макс» канала Сергей Иванов из «Эвка». А с вами была Мария Сушенцова, и это была программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Спасибо вам большое, Сергей, за этот разговор. И тогда до новых встреч, дорогие слушатели. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».